Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер и напоминаем, что у нас сегодня в гостях поэт Ксения Толоконникова и режиссер документальных фильмов Максим Гуреев. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Дорогие коллеги, да, мне бы, знаете, на самом деле вопрос, который в первой самой части нашего разговора Володя поднял, он же, мне кажется, он очень важный. Вот смотрите, что художнику дозволено, что не дозволено, и почему, если он там начинает себя осознавать в каких-то, ну, не знаю, границах там, ну, в рамках там, определенного мировоззрения, например, в рамках христианства, то он зачастую иногда становится, ну, там, менее провокативным, более предсказуемым и в результате менее интересным, чем в том своем периоде творчества, который был до того, как он себя вот в эту систему координат поместил. Почему так происходит? И почему вообще для художника, ну, я не знаю, очень много ведь творчества рождается из какой-то внутренней драмы, внутреннего конфликта. А вера, христианство, Христос для того, чтобы наши внутренние дыры латать и боль какую-то внутреннюю сглаживать. Нет ли в этом противоречия? В источнике для творчества, вдохновения?
Человек, как вот правильно совершенно было замечено в начале нашего разговора, призван Богом к творчеству, постольку, поскольку он создан по образу и подобию Божьему. И отказ от творчество, от созидания. Ведь творчество и созидание, оно может быть очень многообразным. Отказ от творчества и созидания – это как раз, по большому счету, отказ от того, чтобы принять себя как творение и создание Божие, принять себе, в себе образ и подобие. И отказ этот может быть страшливым, как в притче о талантах, или, наоборот, вызывающим, горделивым, почтительно возвращая билет. И вот об этом, наверное, человек, который садится за письменный стол или становится к мольберту, он призван помнить о том, что он не может отказаться. И вот видите, сейчас такая нынешняя культурная ситуация, она игровая, существует много правил, существует много вариантов развития того или иного сюжета. Все наши мысли сказаны до нас, что есть истины и так далее. Но вот поскольку мы христиане, мы же понимаем, что истина есть. И она одна, и она Христос, путь, истина, жизнь. Вот. И неправда то, что все сказано до нас. Потому что где тогда здесь Господь, где создавший наедине сердца наши, создавший единственными в мире наши сердца? И почему человек, придя в храм, приступая к таинству, почему он не освобождается, а наоборот закрепощается? Зачем вот эти все свивальники ему нужны? Мне это, признаться, самой непонятно. Почему он, может быть, он не ищет свободы таким образом, может быть, он наоборот ищет свивальник, и отсюда все его такие очень въедливые законнические вопросы ко Христу и к церкви. А как можно? А как нельзя? А как я должен поступить? Должен я перекреститься 3 раза или 1 раз? И зачем он все это делает?
Ну, может быть, ему просто необходимо вот это вот то, что вы называете свивальниками, а другому, наоборот, тесно в этих рамках. Ему как раз нужна ширь, и свободы, так сказать.
Поэтому в эту церковь он не идет. Мне кажется, что сейчас вот Ксения к очень важной теме нас подвела по поводу понимания свободы в христианстве. Ведь Христос говорит о том, что познайте истину, и истина сделает вас свободными. Вот это то, что очень часто в наше нынешнее состояние умов, да, вот в наше нынешнее сознание не умещается. Как это совместить, церковь и свобода? Почему для того, чтобы быть свободными, нужно, оказывается, прийти в церковь? Это вот в эту самую, вот в эту самую вот церковь, которая, значит, где там все вот эти вот, которые там в длинных юбках, там с мрачными лицами живут по каким-то там правилам, по которым, в общем, жить совершенно не обязательно, потому что меня там лишат свободы выбора, меня там чего-то еще лишат и прочее, прочее. Ну, то есть такой набор, стандартный набор стереотипов относительно церкви. Но вот представление о том, что в этом мире свободы быть не может, оно откуда-то берется. И, скорее всего, именно вот от этих самых свивальников, которые сегодня оказываются востребованы и популярны. А как все-таки находить тот какой-то, я не знаю, срединный путь? Как вообще понять, что там есть свобода? Как это понять? Вы творческие люди, вы это понимаете. Объясните, пожалуйста. Максим так улыбается, да?
Нет, ну это...
Я вижу, ты хочешь что-то сказать.
Да нет, ну, касательно свободы, вот той самой свободы, да, Спаситель абсолютно, абсолютно предоставляет свободу выбора каждому, да? Вы или можете вознестись и последовать за ним, или вы можете упасть в самые свирепые и фиолетовые недры зла. Вы абсолютно, никто вас не будет держать за одну... Ну, ты свободен в этом выборе. Но, как мы понимаем, да, и как учат отцы, этот выбор уже есть не свобода, потому что, метаясь, ты уже внутренне томишься, и ты уже не свободен, потому как истинной свободой является именно для тебя путь восхождения. И вот понять это, конечно, очень-очень непросто, в том числе людям искусства. Вот вы привели примеры, и я хотел добавить. Да, кто-то вот видит свою веру и свое творчество вот в абсолютной декларации того, что это плохо, это хорошо, ходить в храм хорошо, а не ходить в храм – это плохо. Кто-то, вот, кто-то так понимает предназначение своего искусства. А, например, там великий Андрей Платонов, понимаете, да, он не имел никакого, казалось бы, на первый взгляд, отношения ни к вере, ни к христианству. Это, на мой взгляд, более глубокого, богословски одаренного русского писателя я не назову. Человек совершенно иначе понимает свободу, совершенно иначе понимает веру, совершенно иначе понимает это погружение. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, абсолютно, честно говоря, немыслимый. Как дать другим людям почувствовать эту свободу? Не знаю как. Каждый, созданный по образу и подобию Божьему, как сказала, опять-таки, Ксения, каждому даровано быть творцом, каждому. Кто-то развивает этот дар, кто-то не развивает этот дар. Должен сделать этот выбор самостоятельно. И никто, ни Лев Николаевич Толстой, ни Сергей Михалков или Федор Бондарчук не могут предложить зрителю и читателю того правильного единственного пути. Вот сделай так, и ты будешь свободен. Нет. Каждый должен это сделать самостоятельно. Это мое мнение.
Мне в этом смысле очень нравится легенда о великом инквизиторе, которая есть в романе «Братья Карамазовы», которую мы нередко в этой студии вспоминаем, именно в связи с тем, что там идет как раз игра на тех человеческих особенностях и слабостях, которые оказываются, ну, самыми, не знаю, самыми для нас неудобными, что ли. Там как раз вопрос о свободе, он ключевой.
Гораздо что важнее, проще, хлеб или свобода?
Гораздо проще человеку делегировать право выбора за него кому-нибудь другому, а чтобы ему показали и четко объяснили: туда не ходи, сюда ходи. Иначе будут у тебя там всякие метания, иначе тебе самому придется решать, и это значит потом нести ответственность за свой выбор, ну и далее со всеми остановками. Короче говоря, проще получается идти за великим инквизитором, а не становиться как-то на ноги и пытаться идти. А творчество, оно не получается, когда идешь за великим инквизитором. Творчество получается, наверное, мне сложно судить, но мне кажется, только в том случае, если человек пытается сам идти и искать. Нет.
Да не только творчество, вообще жизнь получается, по большому счету, если ты сам совершаешь поступки, принимаешь решения, что ты делаешь. А если ты всю свою жизнь, ну и в том числе свое творчество, подчиняешь неким регламентациям и указаниям свыше, ну, боюсь, ничего не получается толковое. Хотя, опять-таки...
Но вот еще есть такая вещь, как страх ошибки, да? Страх, что ты окажешься несостоятелен или не столь состоятелен, как тебе того хотелось бы, как тебе бы об этом мнилось. То есть, видите, человек, он когда пускается на дебют, он должен понимать, что вполне возможно у него ничего и не получится. Очень высока вероятность этого. Но он будет пытаться, да, Богу содействующий, он будет пытаться, стараться, но очень может быть, что ничего из этого не выйдет. И вот тут такой появляется страх. Ну а зачем тогда вообще зачем я буду этим заниматься? Ну, там все равно уже все там великое уже создано, я могу быть только маленьким муравейчиком в этом музее. И, может быть, тогда лучше ничего не стоит делать. Но это вот тоже такая неполезная, я бы даже сказала, не душеполезная.
Я соглашусь с вами целиком и полностью, потому что моя точка зрения такая, если я могу ее высказать здесь в рамках не гостя. Лучше все-таки попробовать и ошибиться, и пускай не получится, чем не попробовать, а потом жалеть, что не попробовал.
Но к полной гибели всерьез надо быть готовым.
Риск — благородное дело, мне кажется. Лучше все-таки попробовать. Ну вот да, как герой Николсона. Я хотя бы попробовал. А вы? Вот так вот, как бы, да, всем психиатрическим отделением вы сидите здесь. Я хотя бы попробовал оторвать эту тумбу вообще от пола.
Это позиция художника.
И то эта тумба, это же тоже, это переносный смысл на самом деле. Это не просто он эту тумбу пытался поднять и оторвать ее, да, и вообще. Это метафора, на мой взгляд.
Ну вот да, вот видите, такая вот, например, сейчас мне подумалось, вот в современном церковном искусстве такая ситуация получается, что люди стараются следовать имеющимся образцам во всем. Они там под 17-й, под 14-й, под 18-й век все что угодно сделают и, может быть, хорошо сделают. И построят, как было, и фрески напишут, и все это у них будет. Но нового они же ничего не создают.
А я сразу вспоминаю...
Но есть же каноны определенные.
А, каноны.
Кто нет, их? Но есть...
Дело в том, что тут как раз вопрос. Есть
каноны,
они?
Но есть при этом, вот вспоминая о нашем храме, есть Сергей Антонов и Ирина Зарон.
Которые создали потрясающий совершенно иконостас.
И где тут нет канона?
И где тут нет канона, и где тут канон, понимаете, тоже. Это, чтобы понимать, это не глухая стенка, которая с пола до потолка перекрывает алтарное пространство и скрывает его от глаз людей. Это вообще какие-то невероятные совершенно вот царские врата, которые... И царские врата, и в то же время распятие, и они... Как бы и есть эта перегородка, и в то же время нет, потому что видно все, что происходит в алтаре. Потому что это чисто символическая такая преграда.
Ну, да. Они не этот иконостас не закрывает алтарь, а его открывает.
И вот это пространство внутри алтаря, вокруг престола, жертвенника, и все молящиеся люди, которые стоят и, ну, сопроживают вместе со священником это богослужение, они не только мысленно теперь уже это делают, но они вообще и физически наблюдают за всем, что происходит. То есть тут погружение в происходящее, оно сразу, конечно, совсем, совсем другое. Это не значит, что другие иконостасы плохие. Совсем нет. Просто допустить, что и так тоже бывает, и это прекрасно, по-моему, как раз вот это и есть, как это сказать, творческий путь, что ли, для художника, и который, кстати говоря, и людей, которые в храме находятся, тоже к творчеству сподвигает. Потому что ведь участие в богослужении — это тоже творчество, как мне кажется.
Сотворчество.
Сотворчество, безусловно.
Светлый вечер. На радио Вера.
Это программа «Светлый вечер». Мы сегодня беседуем с поэтом Ксенией Толоконниковой и режиссером Максимом Гуреевым. Я вот хотел о чем вас спросить. Вот ваше отношение к разрушительным каким-то формам искусства, там, театр, скажем, или кинематограф, какие-то, так сказать, в глазах некоторых людей кощунственные перформансы, какие-то действия, песни, и так, пляски и так далее. Как вы вот к этому относитесь?
Прыжки через костер.
Ну, в том, презрение, равнодушие, неприятие, осуждение.
Вы знаете, дело в том, что просто все эти прыжки через костер, как верно подметила Ксения, и... а все это никакого отношения ни к искусству, ни к творчеству, ни к вдохновению не имеет. Поэтому, как-то да обсуждать-то, собственно, там нечего. Это мое мнение. И разного рода, да, но перформансы, да. Но перформанс рознь, да. Какие-то там люди где-то пели песни безумные, девушки. А что это такое?
Это девушки, которые в тюрьме потом сидели?
Да.
Но они просто место перепутали немножко.
Да, а что это такое?
Что-то не туда зарулили просто.
Зарулили, что-то там не туда их занесло. Все это же все, это не искусство, не вдохновение, не творчество.
Я просто, то есть вы не осуждаете?
Нет, просто тут нету...
Или нет...
С точки зрения, с точки зрения здравого смысла, меня это вызывает... В каких-то случаях недоумение, в каких-то случаях хочется дать в лоб. Зачем это делать? Зачем снимать штаны на Красной площади?
Мне вот в лоб не хотелось дать, возвращаясь к этим девушкам, но чувство недоумения у меня возникло.
Но я говорю уже не о девушках, там ищет целый ряд еще персонажей. Да. А вот зачем это делать?
Чтобы было что?
Чтобы было что? Что, как-то на себя обратить внимание. И что ж теперь нам-то с этим делать? Зачем мне это нужно? Нет. Поэтому... повода для дискуссии вообще тут не вижу.
Нет, просто спросил, как вы относитесь к этому, осуждая, с равнодушием и так далее. Вы свой ответ дали с недоумением. Вы тоже, Ксения?
Вот видите, а мы тут с вами сейчас обозначили разговором о церковном искусстве сначала, а потом разговором о перформансах два таких полюса. Вот сейчас бытует два отношения к культуре. Вот культура – это такой барский дом старинный.
Усадьба,
да. В котором можно или музей сделать, и вот поставить ломберный столик к южной стене, он всегда будет там стоять, и сдвинуть его нельзя ни в коем случае.
Священная или... корова такая.
Да.
Попробуй тронь.
Да, или можно босиком таким прийти в эту усадьбу, поздирать с окон портьеры бархатные и порты себе пошить из них.
И сказать, что это перформанс, да.
Но почему же вот так вот получается-то? Вот веками люди жили в этом доме, и они не затруднялись отодвинуть стол от стены, если в этом возникала необходимость. И одежду тоже находили, из чего сделать, не обдирая окна свои. Почему нельзя так жить в культуре?
Мне кажется, что здесь как раз вот всплывает тот вопрос, о котором вы говорили в предыдущей части программы по поводу страха. Как-то люди очень боятся, что ли, бывает такое, что боятся нарушить какой-то канон, сделать шаг вправо, шаг влево. Это, я не знаю, почему так происходит. Но так бывает именно, когда есть такие сильные ограничения, что мы не будем двигать стол никуда, потому что он тут стоял, и тут ему и место. Это вот, может быть, вот все эти такие внутренние ограничения именно от страха и... возникают.
А подожди, а может быть, тебе просто эстетически нравится, что он здесь стоит, а ему здесь самое место, потому что он гармонирует вообще, в принципе, в этой гостиной, или в кабинете.
Это пожалуйста.
Ну, сколько угодно, да. Это естественный такой взгляд на предмет. Да.
Я вспоминаю сейчас работы архитектора Андрея Анисимова, и который как раз интересен тем, что он... за образец берет псковско-новгородскую архитектуру 12-го там, какого-нибудь века, например, и не боится с этими формами экспериментировать. И в итоге получается вот это сочетание традиции и новаторства какое-то, ну, вот на мой взгляд, мне очень симпатично то, что он mm-hmm. делает. Мне нравится. Это живость такая получается. И это так как-то... Это не выглядит как этнографический музей, это выглядит как то, что создано сегодня и для человека, который живет в 21 веке, но при этом это настолько является каким-то продолжением традиции, что не вызывает внутреннего диссонанса. Но я не знаю, как так получается.
Ну да, ну это делалось уже, ну вспомнить хотя бы Щусева, других
безусловно
архитекторов начала уже прошлого века. 20-го.
Модерн.
Да, да. И, может быть, это какой-то путь. Может быть, это какой-то путь, действительно.
Ксения, я так тебе скажу. Я, в общем, даже не против подвинуть какой-нибудь там ломберный столик куда-нибудь, и даже из этих вот портьер
что-то
там...
А электричество провести?
Провести даже электричество, ну, вполне, почему?
Интернет?
И даже что-то такое, да. Дело-то в другом. Если за этим есть то, что называется пафос мысли, если за этим есть глубина, за тем, что ты подвинул этот столик или из этих портьер, шил себе штаны, если за этим есть вот наполнение, я не против. Но за вышеупомянутыми персонажами, которые нечаянно куда-то не туда зашли, или на Красной площади что-то не то
прибили
сделали,
себе.
Прибили зачем-то.
За я этим... с трудом могу представить, как булыжнику можно прибить
вот,
что-либо.
Да. Это... Ведь за этим ничего не стоит, ну, на мой взгляд. Это...
Нет, стоит даже очень многое.
Абсолютная пустота мысли. Что-то стоит, да, стоят.
Какая-то гордыня, да, желание, это, чтобы на тебя обратили внимание.
Да. Но я говорю о мысли, о глубине наполнения. Вот что за этим? Ничего. Это абсолютное вот... Ну, это... Ничего за этим нет. Если за этим ничего...
Да,
пожалуйста, прибей себя на Красной площади перфоратором. Пожалуйста. Но если у тебя за этим стоит некая глубина твоего мыслительного процесса и художественного твоего всего бэкграунда, ну, может быть, это будет и неплохо.
Ну да, вот вспомнить Маяковского хотя бы.
Хотя бы.
Уж как он скандализировал публику.
Ну, как-то были люди, которые занимались этим безумием, но за этим была целая история жизни, в конце концов. А здесь-то же ничего, друзья, ничего. Ну, зачем это надо?
А вот по поводу гордыни...
А чтобы мы об этом говорили сейчас.
По поводу гордыни вы употребили
логично
это слово. Я сразу подумала о том, что ведь, опять же, художник, который... Творчество, оно вообще немыслимо без буквы «я», как ни крути.
И без признания «я».
Может быть, и в этом тоже дело. Как здесь находить для себя какие-то, не знаю, ходы, ответы, что вот вроде бы должно быть это «я» как смысловая единица и отправная точка? Ведь вы же говорили, что пишешь, ты всегда пишешь про себя, о каких-то своих переживаниях и так далее, и о своем видении мира, о своем конфликте внутреннем или внешнем. Но при этом, чтобы это я как-то знала свое место, что ли? Как это возможно вообще?
А вот мне тут припоминается такой литературный анекдот. Я очень люблю почитать Facebook Сергея Ивановича Чупринина. Это главный редактор «Знамени», и я как раз в его семинаре в Литинституте училась, его и Татьяна Санны Бек. А он человек, отточенный десятилетиями литературного опыта меткости. И вот буквально несколько дней назад он у себя пишет, постараюсь, возможно, точнее процитировать. Я, пишет он, сказал одному из самых любимых моих поэтов, ты, говорю, или вы, один из самых моих любимых поэтов. Почему один из, удивился поэт. И дальше Сергей Иванович комментирует. Если прозаик, говорит он, еще готов с трудом представить кого-то рядом с собой, то поэт не готов никак. Это, конечно, это анекдот, но какая-то метка здесь есть. Потому что я... Его никуда не денешь. Хотя...
Вот как к этому я относиться? Если у человека нет чувства юмора, то
да.
Ну, это самая ирония, это приговор.
Скорее. Да.
Это мне напомнило то, что Чехов, Антон Павлович, один из моих любимых прозаиков, написал. Короткие рассказы лучше всего пишут двое. Я и Мопассан. И все, понимаете, все понятно про самоиронию, про чувство юмора и все такое прочее. По-моему, блестяще. Я и Мопассан, все, больше никто. Вот. Сейчас читаю, кстати, поразительную книгу. Я запамятовал автора, у меня что-то, видимо, старческий склероз начинается. «Жизнь Антона Чехова». Удивительная книга. Вот такой вот фолиан 900-страничный. Потрясающе.
Да.
Вы знаете, вообще, когда речь идет об этом «я в мировом искусстве» или «я в мировой истории» и самоирония, то почему-то кому-то это удается, а кому-то нет. У вас есть какие-то рецепты, ходы, что ли, я не знаю, как с этим «я» обращаться так, чтобы было место для юмора над собой?
Да поспокойнее просто надо, вот мне такое ощущение.
Да вообще поменьше просто.
Поменьше.
На себе зацикливаться.
Да, заморачиваться, да, потому что очень многие люди, и не только люди творческие, но и творческие в том числе, очень зациклены на вот осмысление себя, например, внутри литературного процесса. Вот какое я место нахожусь? Вот где? Вот тут есть Платонов, есть Битов, есть Саша Соколов. А я где нахожусь?
Вот тебе, Алла, ответ на твой вопрос.
Что, понимаешь, Саша Соколов есть.
Как только ты начинаешь это слышать, то сразу становится очень смешно, да?
Да.
Особенно вот рассуждение, там, предположим, ну уж простите мне такую аналогию вот на нашей радиостанции, на Светлом радио, ну вот особенно за рюмкой, да, в застолье, вот когда там после четвертой начинается... Действительно, какое место я занимаю в литературном процессе российской прозы?
Да ладно, что там, мировой прозы?
Мировой, это очень смешно всегда. И вот человек, который к себе вот так вот очень серьезно относится, он со стороны выглядит очень смешно.
Не успел помереть, а уже спрашивает.
Здесь есть хорошая развязка в этой ситуации, когда ты ему отвечаешь: «Старик, ну, боюсь, что, наверное, ты лучший на сегодняшний день. Если он падает со смеху, то все в порядке.
А если он задумывается?
Слушай, ведь ты прав. Я ведь так и думаю. О, ну да, до свидания тогда. Все, вопроса больше не имею».
Тогда надо срочно обуваться, если в тапки, если тапки дали, и потихонечку бачком-бачком сруливать.
И добивать где-то другом
пись. Ну, или да, или просто идти тоже задумываться, а мое-то место где тогда? Ну, я предлагаю на этой веселой ноте закончить наше сегодняшнее знакомство. Напомню, что в программе «Светлый вечер» у нас сегодня были поэт Ксения Толоконникова и сценарист, журналист, режиссер документальных фильмов, литератор Максим Гуреев. Мы попытались говорить о творчестве, о вере, о вдохновении, как это все взаимодействуют. Насколько удалась наша попытка судить вам, уважаемые слушатели, напоминаем, что «Светлый вечер» для вас провели Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».